Когда я легла и, не вставая, лежала в постели долгие месяцы без сна, без всяческих желаний, с одной только мыслью – умереть. Но смерть не приходила. Я стала обдумывать, как покончить с собой. И вдруг меня пронзила мысль. А разве я дала себе жизнь, чтобы лишать себя ее? Только тот, кто дал ее, вправе забрать. Я подумала о близких. Наверное, им лучше видеть меня слепую, чем мертвую. И я встала с постели. Была ночь, все спали. Я оделась и потихоньку вышла из дома. Было страшно. Сейчас я затеряюсь в этом безмолвном мире в ночи и не найду дороги назад. Может вернуться, лечь в свою еще теплую постель, продолжить свое жалкое существование? Я оторвала руку от двери и пошла вперед. Я сделала свой первый шаг навстречу Господу. Неподалеку запела птица, и я поняла, что настало утро. Я вышла в ночь, а возвращаюсь в свет. И наступила новая жизнь. Я стала учиться. Мне надо было все начать сначала. Учиться говорить, в глаза не глядя, не видя выражения лица. И по оттенку звука узнавать не то, что говорят, а что сказать хотели. Мне надо было все начать сначала. И взрослый по слогам читать, как дети. И доходя до точки, забывать о мысли, что было строки началом. Мне надо было научиться есть и пить, не глядя на тарелку и на ложку. Ходить, не натыкаясь на столбы и на людей, бегущих в суете. И не качаться, и в толпе не падать, а путь найдя, опять идти вперед. Мне надо было научиться верить, что в мире есть Всевышняя Любовь, в которой нет измен и нет обмана. И устоять на лезвии, на грани, когда падение и взлет в душе слились. Утром я написала свои первые в жизни стихи. Они были о радости пробуждения, о чистой и светлой улыбке детства, о протянутых к свету руках. Стихи я не могла сама записать и стала учиться печатать на машинке по слепому методу взятию пальцем. Научилась, как научилась шить и готовить пищу, и стирать, и убирать, и печь. Господь помогал, я тогда этого не понимала, только удивлялась, как мне все удается. Возобновилась педагогическая работа в школе, стихи, выступления. И тогда ко мне пришла любовь, та любовь, о которой я мечтала еще в детстве. Алексей пришел послушать мои стихи и пригласил на свой концерт. Он играл Моцарта. Любимые с детства звуки окружили меня, и вся жизнь прошла передо мною. Потеря зрения, смерть любимого отца, безумие матери и боль, неослабевающая боль, снова сдавила сердце. Он играл Моцарта, который все пережил, от отчаяния поднимался к невиданным высотам. Он играл Моцарта так, как я слышала его в своем сердце. «Спасибо», — только сказала я, когда он вышел в зал, но он все почувствовал. С этого вечера мы не расстаемся с Алексеем. Скоро 19 лет, как мы вместе. Господь дал мне видеть мир его глазами. Оба мы были неверующими, хотя Господь давно трудился над нами. Настало время, когда мы потянулись к этому великому чуду – Библии. Мы читали и поражались тому, как могли не читать ее раньше. Мы читали Библию и узнавали свои мысли и чувства. Мы читали Библию, и она открывала нам свет. Я начала писать стихи, вдохновленные Святым Писанием, а Алексей писал музыку на эти стихи. Будто из глубины веков возникали звуки, звуки страдания и безграничной веры моего народа. Он играл и виделось пустыня, по которой 40 лет брели иудеи. Он играл и слышался крик детей и стариков из печей Освенцима и Бухенвальда. Он играл, и дух веры поднимался к свету, к единственному свету, к Богу, который все видит и все знает. Я видела дорогу, по которой шел на Голгофу Иисус, наш Мессия. Видела, как плакали дочери Израиля, а он говорил: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе». И я познала: любовь – это жертва. Это когда ты не ждешь благ для себя, а все отдаешь. Тогда приходит свет в твою душу и заполняет тебя. И ты познаешь, что такое счастье. Господи, говорю я, благодарю тебя за все, ибо лишившись внешнего видения, я познала такую глубину света, которая ни с чем не соизмерима. Я живу в свете, тьмы нет, она отступила, ей нет места. Я не знаю, что такое слепота, ибо познала Бога. Я погибала, а Иисус спас меня. Дорогие друзья, с великой радостью хочу рассказать вам о том, что сделал для меня мой Господь, мой Спаситель, мой Иисус Христос. Как я Ему благодарна. Мне 33 года. К Господу я пришла 4 года назад. А до этого я жила для себя и служила греху и дьяволу, не сознавая того. Людей не любила и гордилась этим. 10 лет я работала на советской эстраде артисткой балета в коллективе популярной певицы Лаймы Вайкулы. Мы объездили большую часть бывшего Советского Союза, все бывшие социалистические страны, а также были ФРГ. Я не могу сказать, что в Бога я не верила. Я просто ничего не знала о нем. Мне никогда серьезно никто не рассказывал о нем. Я выросла в атеистической семье. Мой отец был военнослужащим, теперь на пенсии. Моя мама – медицинский работник. Она по-своему в глубине души верила в существование Бога, но нам с сестрой никогда ничего не рассказывала. И вот я вспоминаю, лет в 18 стали приходить мысли. Интересно, а есть ли Бог? Ведь никто не доказал, что его нет. Но это были мимолетние мысли. Однажды, когда в очередной раз мы были на гастролях в Ленинграде, один парень-танцор предложил заняться спиритизмом, вызванием духов. После концерта вечерами иногда нечем было заняться, и мы решили попробовать. Действительно, все получилось, я была потрясена. И вот тут для меня стало совершенно ясно. Если есть это, то значит есть и Бог. Вот так я поверила окончательно и бесповоротно, что Бог существует. Но к моему несчастью, я даже не подозревала, что спиритизм – это черная магия, что приходили с нами общаться не души умерших людей, как мы думали, а дьявол и его слуги, бесы и демоны. Хотя они безобидно выдавали себя за души умерших когда-то знаменитых людей. Писали нам стихи, предсказывали некоторые события, отвечали на различные наши вопросы. Конечно, было больше неправды, чем правды, хотя кое-что сбывалось. Дьявол хитрый, ему нужно было нас привлечь. Меня очень все это заинтересовало, и я втянулась. По приезду домой в Ригу мы стали собираться у одной девушки. Там после работы сидели допоздна, а потом разъезжались по домам. Вскоре меня постигла беда. В одно утро, когда мои родители ушли на работу, а я начала засыпать, вдруг я совершенно отчетливо услышала приближающиеся шаги от входной двери к моей комнате. Кто-то подошел и в дверях остановился. Я посмотрела и никого не увидела. Подумала, мерещится. Но тут же распахнулось одеяло, и я почувствовала на себе теплые человеческие руки, которые начали меня трогать. Я ничего не понимала, все чувствовала, видела наяву комнату, но никого не видела. Это было страшно. Этот ужас продолжался каждое утро. Я сопротивлялась и боролась, сколько было у меня жизненных сил. И когда я особенно яростно оказывала сопротивление, некто начинал меня душить, издевался как хотел. Сама я не могла выйти из этого состояния. Я была как в западне. Измотав мою душу до предела, некто оставлял меня, и я с трудом выходила из этого состояния. Это невозможно описать. Это настолько страшно, что, наверное, можно даже применить мирскую пословицу «врагу не пожелаешь». И так день за днем. Моя нервная система была доведена до полного изнеможения. Я боялась ложиться спать, я изнуряла себя. Конечно, не то и засыпала, и начиналось все снова. Нет, это не был кошмарный сон. Это состояние между сном и явью. Я пыталась кричать, сколько было сил, но никто не слышал. А мне казалось, стены содрогаются от крика. Однажды, когда я опять пришла в себя, зная, что я кричала, я спросила у мамы. Это было в субботу, выходной. Мама с папой были дома. «Мама, ты ничего не слышала?» Она ответила. «Ты стонала». Вот так подумала я. Я кричу, а слышен только стон. Осознать было страшно. Никто, абсолютно никто в целом мире не может мне помочь. Ужас объял меня. Дьявол делал все, чтобы я сошла с ума. Я была на грани этого. Но я не знаю, откуда брали силы, и я боролась. Я все-таки не сдавалась. И вот теперь, оглядываясь назад, я вижу, Бог Отец все это тоже видел. Но мне даже в голову не приходило воззвать к Нему. Но Он сам все сделал. Господи, как же Ты милостив. К моему стыду я дожила до 27 лет и не знала, кто такой Иисус Христос. Я слышала это имя, но ничего о нем не знала. И вот тут, когда была так одинока в своей беде, Бог Отец показывает мне своего Сына Иисуса Христа и как бы говорит, вот твой Спаситель. Как показал? Я увидела 6-часовый художественный фильм «Иисус из Назарета». Как я рыдала! Я узнала об Иисусе, я увидела, как Он исцелял людей, как во всем помогал, что Он говорил, как Он жил и что с Ним сделали люди. Я тогда еще не понимала, что Он умер за наши грехи и за мои тоже, но поверила всему тому, что увидела, и полюбила Иисуса Христа всем сердцем. Я начала Его искать, всем своим подругам, родным про Него рассказывать. Чужие слушали с интересом, а родные не понимали. Мои мучения по утрам продолжались не только дома, но и на гастролях, куда бы я ни поехала. Мне подарили Библию. Я открыла Ветхий Завет, начала читать, дошла до родословной Ноя. Не поняла, как это можно запомнить, хотя это не нужно. На этом приткнулась и оставила Библию. Ошибка была в том, что я начала с Ветхого Завета, надо было начинать с нового. И если бы читала упорно Евангелие, быстрее бы пришла к Господу, все эти мучения кончились раньше. Но было не так. Мне вдруг захотелось выучить молитву «Отче наш», и с ней начать молиться Господу. Я не ложилась спать, пока не помолюсь. Моя подруга, которая со мной везде жила на гастролях, ложилась спать, а я шла в ванную, закрывалась, вставала на колени и молилась «Отче наш». Я верила, что Бог слышит меня, принимает мою молитву и хранит меня. Я стала ходить в православную церковь, но никого, кроме Иисуса Христа, я там не хотела ни знать, ни видеть. Только Ему я ставила свечки, только Ему я приносила цветы. Через некоторое время я решила принять водное крещение в православной церкви. Тогда для меня это был храм, где обитает Бог. Я думала, если я приму крещение, Господь Иисус возьмет меня под свою защиту и будет хранить от сатаны. И все же спиритизмом мы с подругой изредка занимались. Мне и в голову не приходило, что вся моя беда от этого. И вот я окрестилась. Помню, перед самым крещением, когда сидела и ждала священника, горько плакала. Тяжелый камень лежал на сердце, и слезы лились рекой. Выйдя из церкви, я крепко верила, что теперь Иисус со мной и хранит меня. Но я еще не была спасена. Дьявол это видел и знал, что я еще в его руках. И для того, чтобы я перестала искать истину, биться и метаться, он оставляет меня на год. Вот так он меня обманул. В Библии так и написано, что он князь лжи. О, если бы вы только знали, какое это коварное существо. Это сейчас я, все проанализировав, поняла. А туда, конечно, я ничего и не подозревала и действительно успокоилась. Но какое счастье, что есть Бог, который все видит, все знает и который нас так любит. Он тоже все видел. И, конечно, не оставлял меня ни на секунду. Ведь я все время ему молилась. Мне никто ничего не рассказывал, никто не направлял. Об истинной церкви я и понятия не имела, но милосердный Господь вел сам меня за руку. Я выхожу замуж, мой муж музыкант. Он из моей среды общения. Тоже сцена, гастроли, беспутная жизнь. Мы оба пили, курили, ругались. Нецензурная брань была нашей обыкновенной разговорной речью. Мы считали себя современными и к тому же еще популярными людьми. А так живут почти все популярные артисты. Только теперь я вижу, какой был это ужас. А тогда мне все нравилось. Мы были довольны собой. Правда, горечь и разочарование было больше, чем счастье. Это точно. Вот как-то жили и крутились в этом водовороте, не задумываясь о будущем. Мой муж с концертами объездил почти весь мир. И вот в очередной раз он уезжает в Германию на гастроли. Вслед за ним через полгода приезжаю я. Господь своей чудной рукой приводит нас в дом дочери человека, который знает истину, который познал любовь и прощение Божие, который в вере уже 40 лет. Он возрожденный христианин. Он неутомимый труженик на ниве Божьей. Сколько он душ привез к Христу. Как он любит Господа, как он любит и людей. Не желая сил и здоровья, этот слуга Божий рассказывает о спасении, читает нам Библию, знакомит со Словом Божьим. Не жалея себя, он каждый день после работы приезжает к нам, беседует, а затем ночью мчится за 180 километров домой. Рано утром встает на работу, а вечером снова у нас. Спал по 3-4 часа в сутки. И так почти каждый день. Но он делал это с радостью, и Господь поддерживал его, давал силы и хранил. Сейчас ему 70 лет. Но он не выглядит на свои года. Он не стареет, а молодеет. Все поражают. А я знаю, откуда это. Потому что Иисус Христос живет в его сердце. Он не только рассказывает о Господе, но и помогает нуждающимся, прославляя тем самым Бога. Он все делает во славу Господа Бога, которого любит больше всего на свете, и Бог его обильно благословляет. Когда я услышала от него истину, то не поняла ее и не приняла. Я стояла на своем и считала, что Иисус со мною любит и хранит меня. Не хотела слышать о другом и даже злилась. На что опытный христианин сказал мужу, пока ей сам Господь не откроет, что она еще в беде, она не поверит. Так и вышло. Я была уже на 4-м месяце беременности, и вдруг, в одну из ночей, к моему великому ужасу, я вхожу опять в это состояние оцепенения и вижу, что ко мне приближается некто, одетый в белое покрывало, а вместо лица – провал, пустота. Он медленно приближался ко мне. Так как в эти дни я постоянно слушала и размышляла об Иисусе Христе, я подумала, может быть, это Он? затаил. Что же будет дальше? Этот некто подошел ко мне, что-то над головой сделалось, повернулся спиной и стал медленно удаляться. И вот тут я увидела спину, которая была, как у зверя, вся в шерсти. В этот момент я сразу поняла, кто это. Я думаю, пояснять не надо, какой страх и отчаяние охватили меня. Я начала кричать, прикладывала все силы, чтобы муж что-то услышал, но все было напрасно. Чудовище удалялось, и я с надеждой думала, что сейчас выйду в себя и все кончится. Далее я услышала, что он в коридоре надевает какой-то балоневый плащ, которого у нас не было, и возвращается назад. Но я овладел такой страх и отчаяние, что я закричала, сколько было сил, «Господи!» и сразу резко пришла в себя. Такого никогда не было. Из этого состояния оцепенения я всегда выходила медленно и мучительно, но здесь все произошло мгновенно после отчаянного крика «Господи!». И я была уверена, что сам Господь меня оттуда вытащил, как вытаскивает, бывает, из воды утопающих за волосы. Все это случилось примерно в 3-4 часа утра. Я села на диван и начала безудержно рыдать. Муж проснулся, не мог понять, в чем дело. И вот я опять наедине со своим горем. «Неужели все сначала? Неужели это не кончилось?» — думала я. Моя вера, что я оставлена злой силой, рухнула. «Господи, что же мне делать теперь? Что же, как мне жить дальше? Ведь я сойду с ума, ведь я больше не могу мучиться!» — плакала я. «Не выдержу больше!» «Так страшно жить и сознавать, что тебе никто в целом мире не может помочь!» Но всемогущий Бог знал, что надо делать. Он вел меня к себе. Наш духовный наставник не ошибся, сказал, она не поверит, пока ей сам Господь не откроет. В этот же день я ему все рассказал в слезах и волнении. Он сказал, что с братьями будут молиться за меня. Да, я уверена, что он и так усиленно молился за нас с мужем. А может быть, благодаря его молитвам так все быстро и произошло. Это долго могло длиться еще, так как Библию я не читала. Это была моя большая ошибка. Но все же так милостив наш Господь. 21 марта 1990 года поздно вечером мы собрались побеседовать. Наш духовный наставник привез послушать кассету Ярла Пейсти с проповедью о втором пришествии Христа на землю. Когда я услышала, что Иисус снова к нам придет, я очень обрадовалась. Но мне почему-то и в голову не переходило, что я погибшая грешница, и что таких Иисус не возьмет к себе. Это я еще не знала. Потом мы читали вслух маленькую книжку о Духе Святом. Помню, как сейчас, мое тогдашнее состояние. На сердце стало как-то очень грустно, очень тяжело. Какой груз лежал на душе, словно тяжелый камень. Я сидела, опустив голову, из глаз лились слезы. Я ничего не понимала, что со мной происходит. Хотелось убежать в другую комнату и расплакаться. Ком стоял в горле. Ничего подобного в моей жизни еще не было. Абсолютно не было сил сдержать рыдания. Я побежала в другую комнату и рухнула на колени. У меня было такое предчувствие, будто Иисус стоит передо мною. Я знала, перед кем я каюсь. В этот момент я видела себя грязной, ничтожной грешницей. Мне было так стыдно перед Господом за свою позорную и грешную жизнь. Помню, сквозь рыдания говорила: «Господи, прости меня, сделай меня другой. Я не хочу больше такой быть, я не хочу больше так жить. Помоги мне, Господи, и прости меня. Прости, пожалуйста». Рыдала, помню, и долго не могла успокоиться. Появилась мысль. А что я делаю? А будущий ребенок? И тут как бы внутренний голос говорит: «Не бойся, я сохраню». У меня был сильный стресс, и поэтому, если бы не Господь, ребенка бы, может быть, и не стало. И Господь не только сохранил ребенка, но и благословил. Наш наставник все это время стоял около меня тоже на коленях. А после того, как я успокоилась, он стал в молитве благодарить Бога. Поднявшись с колен, я обнаружила в своем сердце необыкновенный мир и покой. Как хорошо было на душе и так легко. Это словами все-таки невозможно выразить. Чтобы это понять, надо пережить. И те, кто пережил подобное, меня понимают. Господь простил мне все. А самое главное, Он мне подарил вечную жизнь с Ним на небесах. Это, наверное, самое большое счастье для меня и самый большой подарок. Как я хочу быть с Иисусом. Вот уже 4 года я уверена в том, что буду там с Ним. И никто, никакая сила не может меня переубедить в этом, потому что сам Господь положил мне это на сердце. Уверенность эта крепнет из года в год. Если бы вы только знали, как я счастлива с Господом. Нет в мире выше счастья, чем быть чадом Божьим. В моем сознании укоренилась мысль. Как же вообще можно жить без Господа? Ведь это так страшно. Этот мир такой жестокий, а я ведь прожила так 29 лет. Страшно вспоминать. Мое покаяние и возрождение произошли 21 марта 90 года. Этот день я не забуду никогда. Это самый счастливый день моей жизни. Буквально на следующий день я себя не узнала. Что со мной? Все то, что мне нравилось раньше, что для меня привлекательно было, стало теперь противным. Господи, чудо произошло. Сердце другое, мысли другие, желания другие. В сердце зажглась любовь к людям. Появилось непреодолимое желание попросить прощения у всех, кого я раньше обидела. И Бог дал мне эту возможность. Началась новая, необыкновенная, интересная, счастливая жизнь. Мне хотелось на весь мир крикнуть: «Люди, остановитесь, куда вы идете? Иисус живой, Бог живет и существует на самом деле, это не выдумка». И самое главное, есть вечная жизнь с Богом, и можно ее иметь. Бог дает ее даром, это подарок. Это может получить каждый желающий. Как же милостив Бог к нам, падшим грешникам. Он хочет вернуть нас к себе в рай и жить с нами вечно. Неужели вы не хотите жить вечно, да еще и в блаженстве? Вы вправе спросить, откуда я это взяла? Отвечу из Библии. Там Бог говорит так: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Чудесно, правда? Я этого очень захотела. И Бог сразу вышел мне навстречу, дал мне прощение грехов и жизнь вечную. Оковы греха лопнули в один момент. Я свободна. Все страхи прошли, исчезли как туман. Да, Господь всемогущий и великий. Дьяволу пришлось отступить, оставить меня. Я теперь принадлежу моему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Эта радость меня никогда не покидает. Раньше я так любила свою работу, сцену. Я не представляла своей жизни без этого. Это было для меня все. Но теперь все померкло перед Иисусом. Иисус Христос – жизнь моя. Мне больше ничего не надо. Больше всего на свете я боюсь потерять Его. Моя работа и прежняя жизнь оказались полной бессмыслицей. Мне не только не хочется быть такой, какой я была раньше, но мне даже страшно подумать об этом. Я теперь боюсь греха и ухожу подальше от него. Да, случается, что я еще делаю ошибки. Бывает, огорчаю Господа. К сожалению, моя плотская природа иногда берет верх над моей духовной природой. Но Господь постепенно перевоспитывает меня и меняет мой скверный характер. Теперь мне открывается Слово Божие, как будто завеса упала с глаз. Все так интересно стало, как бы Библия ожила для меня. Господь отвечает на мои молитвы. Если, например, что-нибудь попрошу у Господа, то рано или поздно обязательно получаю. Я очень благодарна Ему за все. Если у меня есть какие-то вопросы или мысли, не дающие мне покоя, то Господь отвечает на них. Ответ я нахожу в Библии или в духовной литературе, а бывает, устами братьев по вере, таких же дней Божиих. И как чудно Бог хранит меня и всю мою семью. Сколько было опасных случаев, и всегда Он помогал. Он заботится о нас, как о детях своих малых. А ведь так и есть. Да, с приходом у Господу у нас появилось столько братьев и сестер, трудно сосчитать. Все мы любим друг друга. Это больше даже, чем родственные связи. Нас объединяет любовь к Иисусу Христу, любовь к Отцу нашему Небесному. Сколько наши братья помогают нам. Я знаю, что в мире такого нет. Это совсем другой мир, корни отличающийся от того мира, в котором я жила раньше, и в котором еще многие живут и сейчас. Порвите с этим миром, порвите с грехом раз и навсегда, и вы будете самыми счастливыми людьми на земле. Любовь Божия укутает все ваше существо, и вы никогда больше не захотите расстаться с этим. Вы только искренне попросите у Иисуса Христа прощения за все свои грехи, и Он просит, обязательно простит. Он взял наказание за все наши грехи на себя. Подумайте только, что Иисус сделал для нас. Ведь мы на такое в жизни не пошли бы. Он пошел. Он пошел на крест за нас, даже точнее вместо нас. Мы должны были быть там, каждый. Я знаю одно. Я погибала, и Иисус спас меня. Я жила в постоянном страхе. Иисус освободил и дал полный мир и покой в сердце. В Евангелии от Иоанна Он так и говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14:27. И еще: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Это правда. Я проверила это на себе. Иногда Господь допускает трудности. Они необходимы, так как они закаляют веру. Но Он же и помогает их преодолевать. Господь носит меня на своих руках, и я так благодарна Ему за это. И будет Он это делать до самого моего последнего вздоха в моей земной жизни. А затем на этих же руках Мой Господь отнесет меня в царство Отца нашего Небесного, и там мы вместе будем вечно. В молитвах прошу Бога, чтобы Он спас всю мою семью. Очень хочу, чтобы мы все вместе были в вечности. Как это чудесно! Я верю, что Он всех моих приведет к себе. Я буду постоянно видеть Иисуса и разговаривать с Ним. Это самое большое счастье для меня. Я от всего сердца желаю всем такого счастья. Да благословит нас всех любящий Бог. Ирина Моргунова, Жук. Приди к нему, и он утешит. Иван родился в многодетной баптистской семье. Мать и отец у него были верующими. Слово Божие слышал с детства, но решил идти по жизни своим путем. Успешно окончил Киевский политехнический институт, аспирантуру, был кандидатом технических наук, имел степени, награды. Работал начальником отдела в научно-исследовательском институте, затем главным конструктором одного из киевских заводов. Работал добросовестно, но жизнь почему-то так не сложилась. Вроде все было, и квартира, и дача, и машина, и жена, и сын. Но с женой развелся, сын вырос, и они перестали понимать друг друга. А ведь человеку так нужно, чтобы его понимали и любили. Одно любящее сердце было еще у Ивана, мама. Мама всегда выслушает и поймет. Мама всю жизнь говорила: «Сынок, иди к Богу, без него нет счастья в жизни». А Ивану все было некогда. Суета, суета, суета подорвала сердце. Инфаркт, 40 лет. Заболела мама. Поехал сын проведать ее. А она просит: «Дай мне слово, сыночек, что после моей смерти хоть один раз пойдешь в церковь». Мама не стала. А данное ей слово не дает покоя. Оно гвоздем сидит в голове и напоминает. Так прошел год. Как-то раз смотрел Иван по телевизору христианскую передачу. Ввел ее пастор по местной церкви Василий Давидюк. Он говорил с экрана телевизора о любви Божией, отвечал на вопросы телезрителей, а в конце передачи приглашал приходить в церковь на богослужение. Ивану понравилась передача и захотелось пойти в церковь, где пастором был его однофамилец. Пришел, слушал, и Слово Божие не оставило его равнодушным, а от пения потекли слезы из глаз, и он в первый же день покаялся перед Господом в своих грехах и стал чадом Божиим. Затем он стал посещать группу по изучению Слова Божьего. Там Иван рассказал историю своей жизни. Как мать всю жизнь говорила: «Сынок, иди к Богу, без него мы ничто в этом жестоком мире», и молилась за него. А теперь он научился молиться и в каждой молитве просил за сына Сережу. И еще просил: «Господи, дай мне служение, и я так хочу потрудиться для Тебя, чтобы хоть одного человека привести к Тебе». И Бог услышал это. Он знал, что Ивана очень больное сердце, и что путь его близится к концу. Но Бог не может отказать своему чаду такой просьбе, и он дает Ивану чудное служение. Иван написал стих. В нем он высказал то, что было на сердце в последние дни его жизни. Один-единственный стих, но над ним стоит призадуматься. Иван шел к Богу 55 лет, но пришел накануне своего дня рождения, а через 3,5 месяца его не стало. Слава Господу нашему во веки! Он слышит наши молитвы. Слышал он и молитву Ивана, и когда в церкви после похорон прочитали его стих, две души отдали свое сердце Господу. Дорогой Господь, пусть наша жизнь и наша смерть будет во славу Тебе. Стих Ивана. Так быстро время пролетает, и скоро близится конец. Наш добрый пастор собирает своих заблудшихся овец. Сегодня он прощает грешных, и ты, мой друг, его прими. Приди к нему, и он утешит, он ждет тебя. К нему приди. Приди к нему, скажи, что хочешь ты в сердце Господа принять, что прежней жизнью жить не можешь, и жизнь готов ему отдать. Он все простит, он всех нас любит, любовью нежной, неземной. Ты только сделай шаг навстречу, скажи ему: я тоже твой. Он все простит, и он подарит жизнь с Богом вечную тебе, и никогда уж не оставит тебя с нуждою или в беде. Так быстро время пролетает, и жизни виден уже край. Пока Иисус всех призывает: спеши, мой друг, не опоздай. Мама, я тебя люблю. Ровно год назад в моем сердце воскрес Христос. 20 апреля 1994 года я покаялась. Я приняла воскресение, жизнь, сердце. Оно вошло в меня. 29 лет из 30 прожитых я не жила, а, как сейчас говорят, существовала. Хотя с детства я была хорошей девочкой, отличницей в школе. Мне все предсказывали блестящее будущее. Но знаете, мне сейчас очень страшно даже об этом вспомнить. Я вообще не верила в Бога. Беседуя с людьми, я не знаю, честны ли они, создается впечатление, что все в Бога верят. Одни как-то по-своему, другие чуть-чуть, третьи говорят, у меня Бог в сердце. Четвертый верит в высший разум, а я не верила вообще ни во что. В 16 лет я первый раз попробовала наркотик. В 19 это уже была моя жизнь. Я плотно села на иглу вместе с мужем. У нас родилась дочь. Девочка на удивление крепкая и здоровенькая. Мама подарила нам квартиру, и мы стали жить отдельно. Я стала самостоятельной, и жизнь моя рухнула полностью. То иллюзное состояние благополучия, любви, обилия и самообладания, которое я получала под действием наркотика, перешло в каждодневный ужас перед проблемой. На завтра мне нужна очередная доза, которой нет. Я утеряла все мои моральные принципы. Благодаря родителям, которые с любовью опекали мою дочуньку, она не была лишена любви и заботы. Когда ей исполнилось 2 года, родители взяли ее к себе, а мы приходили иногда навещать ее. Через 5 лет моя квартира уже полностью превратилась в лабораторию по изготовлению наркотического раствора. Я уже не стеснялась соседей, только иногда вздрагивала, когда слышала, проходя по двору, наркоманка. Господь, я благодарю тебя, моего спасителя, что уже год я христианка. За нашей квартирой велось наблюдение, и однажды к нам пришла милиция. Изъяв наркотические вещества, привлекли нас к уголовной ответственности. Чтобы иметь хоть что-то в защиту на суде, я первый раз легла на лечение на 62 дня. Тогда где-то внутри я еще лелеяла надежду, что медицина мне поможет. Мне уделили очень много внимания, врачи делали все, что могли. На мне перепробовали все новшества по лечению наркомании. Я слезно обещала, что больше колоться не буду, а сама не могла дождаться выписки. Все мои мысли были о шприце. Я спала и видела шприц. Ничего другого в этом мире для меня не существовало, и ничто меня так не манило, хотя за 10 лет этого существования я перепробовала все. Выйдя из больницы, я в тот же день укололась, четко понимая, что для меня выхода нет. Чтобы жить, я должна колоться. После этого, через определенный промежуток времени, я еще 2 раза лечилась, но уже без всяких видов на то, что это как-то изменит мою жизнь. В очередной раз, идя у нас дома мак, посадили моего мужа. Дочка в свои 8 лет имела проблемы взрослых. Я постоянно видела в ее больших глазах слезы. Видела, как она отстаивала меня перед родителями одноклассников, соседями и 2 бабушками, которые уже изнемогли, глядя на мою жизнь. Она всем говорила, моя мама хорошая. А в тех редких случаях, когда видела меня, она заглядывала в мои стеклянные глаза и тихоньку, чтобы не слыхала, бабушка шептала, мама, я тебя люблю. Знаете, дорогие друзья, за 10 лет преступного существования я из доброй когда-то девушки превратилась в какое-то бездушное, без всяких принципов существо, только внешне еще сохраняя в себе какой-то человеческий облик. Если я слышала слово «люблю», я четко знала, что из меня хотят извлечь какую-то пользу для себя. Но дочка говорила это не так. Ей хотелось, чтобы я только знала это. Она ничего не просила взамен. После того, как посадили моего мужа, я продала квартиру, деньги проколола, и когда наступило наркотическое похмелье, ломка, пришла к маме домой. Она посмотрела на меня, только сказала, «Не приходи, не мучь меня и свою дочку». Наговорив гадости и хлопнув дверью, я выскочила из квартиры и возле лифта столкнулась с дочкой. Та глянула на меня и говорит, «Мама, я тебе подарок на 8 марта приготовила, придешь?» Я вся взбудороженная ответила, «Доченька, бабушке подари». Она отошла и говорит, «Мама, я тебя люблю». А бабушке я тоже нарисовала рисунок. «Приходи, я тебе сделала подарок». Я вскочила в лифт. Эти слова были для меня роковыми. Я обзывала себя последними словами. Я просто не знала, что себе сделать. И тут я поняла. Смерть – вот то, чего я достойна. Я сразу же даже обрадовалась, облегченно вздохнула и решила, что нашла выход. Я конкретно осознала, что теперь только смерть покроет те 10 лет страшной жизни, мамины страдания, сорванное здоровье и, самое главное, дочкины слезы. Еще месяц я кололась. Что-то еще держало меня на этом свете, хотя все тело, все внутренности были поражены, а в ушах звенело. «Мама, я тебя люблю». Везде и всегда, даже наркотик не мог этого заглушить, хотя я начала употреблять очень большие дозы, потому что решила, нужен другой метод, чтобы умереть более быстро. а в ушах: «Мама, я тебя люблю». С кем-то поделиться со своей душевной горечью я не решалась, боясь, что примут за умалишенную, и решила, надо быстрее кончать. Но в то же время мне так хотелось кому-то все рассказать, было так тяжело. Я просто очень хотела у кого-то попросить прощения, но у кого? Рассказать все-все маме, что я наделала за 29 лет, я знала, что этим сразу ее угроблю. Дочке просто не могла. У меня было много знакомых, но я знала, что никого не волнуют мои проблемы. И вот однажды я встретила своего знакомого, от которого впервые услышала о живом Боге. Он много мне свидетельствовал о Господе, но я ничего не слышала, а даже как-то посмеивалась над ним. А он предложил: «Хочешь, мы о тебе помолимся?» Я безо всякого осознания согласилась, и они помолились и пригласили меня на служение. Я одобрительно кивнула головой, хотя знала, что не пойду, у меня кончился наркотик, и где его взять, я не знала. Ту ночь я ночевала дома. «Бог живой!» — стрельнуло у меня в голове, и тут же меня осенило. «Покаяние!» Я еще не понимала тогда, но я четко ощутила, что Бог — это тот, кто меня вытащит из пропасти. Меня даже радовало, что я его не вижу, но первый раз в жизни я осознала, что Бог есть, Он живой. И я решила, что пойду на служение, попрошу прощения у Бога, расскажу Ему все, а потом умру. 2 дня я готовилась, перебирала все в своей голове. Я знала, что это мои последние дни. Мысленно я подбирала слова, которые скажу Богу. И вот наступил тот день. Позже меня многие спрашивали, ломило ли меня, потому что зависимость от наркотика была большая. Этого я не помню. Но когда мы встретились с моими знакомыми и пошли на служение, меня начало выкручивать. Я еле досидела до конца собрания, и когда сделали призыв, сразу вылетела вперед. Я стала на колени, и когда церковь начала молиться, друзья дорогие, ощутила живого Бога. Я поняла, перед кем стою на коленях. Я не могла ничего сказать, а только просила: «Господи, помилуй». Церковь кончила молиться. Я встала и сквозь слезы, глядя на всех, четко услышала: «Прощено». Дорогие друзья, это сказал Бог, я это знаю. Это слово вошло в меня. Слава Иисусу! С этого вечера жизнь моя резко изменилась. Я перестала колоться, курить, ругаться. Я, не зная жизни, хотела умереть, но жизнь в тот вечер вошла в меня, и все, что тянуло меня в смерть, начало осыпаться, как шелуха. Иисус – это моя жизнь. Слава Ему! Он мой путь, моя истина. Я уже член церкви, моя мама тоже. А дочка, моя девочка, сегодня славит Бога. Она ходит в воскресную школу и всем говорит: «Моя мама – учительница». Кроме работы в учебном отделе, Господь верил мне и труд наркодиспансера, и мы с друзьями в немощах наших благодарим за это Бога. Мы несем Евангелие таким же, какими раньше были сами, свидетельствуя о нашем Спасителе, который даровал жизнь мне и многим моим друзьям. И я верю, что по милости Божьей еще многие скажут с полным осознанием в сердце: «Христос воскрес! Да прославится имя Его». Людмила Гусева. Библия дала мне то, что я искала. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Дорогие друзья, опишу вкратце свою жизнь. Мы приехали в Запорожье с Дальнего Востока в 85 году. Муж мой – военнослужащий, офицер запаса, я – медсестра. В Запорожье нам дали квартиру, работу и дачу. Живи, все, что хочешь, от жизни бери. Все складывалось как будто хорошо, но в ноябре 88 года я поехала в отпуск в Нижегородскую область навестить маму. Муж остался дома с меньшей из 3 дочерей, 10-летней Наташей. И вот через несколько дней после моего приезда к маме я получила страшную весть – телеграмму о смерти мужа. Я не могла в это поверить, так как запомнила его жизнерадостного, цветущего, ему было всего 49 лет. Я была настолько потрясена горем, что не в состоянии было нести совершенно пустой чемодан, содержимое которого в беспамятстве оставила у мамы. Приехав в Запорожье, я узнала о его трагической гибели. Он был зверски убит ножом в сердце преступниками-рецидивистами. Все, что пережито, не расскажешь словами. Черная туча нависла надо мной. Безысходная тоска сдавила тисками, и мне захотелось покончить с собой. Да, было именно так. Мои знакомые, видя мое отчаяние, советовали: «Ты выпивай понемногу, тебе легче будет». Попробовала выпивать, но мне было еще хуже. Чувство безысходности еще больше обострилось. Я ходила как тень, ездила на кладбище и выла возле могилы, как волчица. И вот, спустя 10 месяцев, мне в руки попала Библия. Меня объял трепет. Мне нестерпимо захотелось взять ее в руки и заглянуть, что там написано. Я ощутила невыразимую тягу к этому сокровищу. Видя мое состояние, знакомые дали почитать его всего на 3 дня, хотя в руках других она не задерживалась. Я пришла домой, неся эту драгоценность, быстро вымыла руки и, минуя кухню, прошла в комнату. Здесь я включила настольную лампу и погрузилась в чтение. В комнате был полумрак, но страх, владевший мною со дня похорон дорогого мне человека, отступил от меня. Кто-то невидимый распростер надо мною свои крылья и взял меня под свою охрану. До этого я испытывала страх, когда одна находилась в своей квартире. Ходила в православную церковь, ища поддержки и совета, как дальше жить. Подошла однажды к батюшке, надеясь, что он выслушает меня и как-то утешит, ободрит, поможет мне в моем горе. Но он, не задержавшись даже на мгновение, молниеносно осенил меня крестом и быстро вышел из церкви. Не зная, что дальше делать, и страшась идти домой, я решила накупить крестиков и разных икон и обвешать все стены своей трехкомнатной квартиры, надеясь, что они спасут меня и защитят от страха, но это не помогло. Вечером, перед тем, как лечь спать, ходила по всем комнатам в постоянном страхе, осеняла крестом окна, двери, потолки, стены. Эти действия со стороны показались бы безумием, но я делала все, что мне советовали. Так, по совету одной женщины, клала топор у дверей. Бесполезно. Страх по-прежнему изнурял меня. Слышала, что духи мертвых могут приходить к живым в образе нечистой силы, и это меня угнетало. И вот маленькая книжечка в черной обложке, с шелестящими, пересохшими страницами, мне дала все то, что я искала. Когда я стала читать Библию, у меня, естественно, появилось множество вопросов, которые я стала записывать. Я размышляла над Словом Божьим. И вот Господь, видя мои искания и стремления, устроил мне встречу с верующими. Я попала в собрание, где присутствовал Бог. И мое жалкое сердце пришло к покаянию, приняв Иисуса святую любовь. С меня как будто свалился тяжелый груз. В сердце вошла радость, мир наполнил его. Жизнь меня преобразила. Это произошло 10 сентября 1989 года, когда мне было 49 лет. А 19 августа 1990 года я вступила в завет с Господом через святое водное крещение. Теперь я являюсь членом церкви ЕХБ. Через эти житейские скорби Господь сделал в моей жизни остановку и таким путем обратил меня к себе, удостоил меня великой чести называться христианкой, принадлежать к Его церкви. Он искупил меня страданиями. Он пролил на Голгофе свою невинную кровь за мои грехи и беззакония. Драгоценный Спаситель Иисус Христос, любовь и милость которого необъятны, нашел меня. Сам Господь открыл мне Царство Небесное, освободил меня от суеты и плотских желаний, которые временны, научил меня помышлять о горнем, а не о земном, и я хочу славить своего Спасителя за прощение грехов, за мою преображенную жизнь, за дар вечной жизни, за его любовь ко мне и ко всему человечеству. Хочу благодарить за страдания и мученическую смерть, которые принял Сын Божий Иисус Христос за меня и за всех нас, живущих на этой земле. Принеся себя в жертву за нас, грешников, праведных за неправедных, Он предлагает всем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я одна из тех, кто отозвался на Его призыв. Я утешена тем, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9, 10, 11 стихи. Сейчас мне 54 года. Я работаю медсестрой в одном из лечебных учреждений Запорожья. Имею трех дочерей, внучку и 6-летнего внука. Остаток жизни своей хочу посвятить тому, кто подарил мне вечную жизнь. Молюсь и верю, что и дети мои не оставлены будут Творцом неба и земли, Господом нашим. Татьяна Баранова.